встречу в аэропорту Внуково.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа – мемориальная. 40 дней назад была убита журналистка Анна Политковская. Итак, переходим к главной российской сегодняшней теме. Сегодня 40 дней со дня гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ее застрелили 7 октября в подъезде собственного дома. Расследованием убийства занимается следственная группа Генеральной прокуратуры. В Москве, Туле, Саратове, Томске и других российских городах сегодня прошли и проходят пикеты в память об Анне Политковской. Коллеги из «Новой газеты» посвящают ей номер издания, который выйдет в четверг, то есть завтра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сегодня в российских городах проходят акции памяти Анны Политковской, убитой 7 октября. Их участники обращаются к властям с требованием найти и наказать убийц журналистки «Новой газеты». В Томске почтить память Анны Политковской на Новособорную площадь города пришли около 100 человек. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Здесь нет партийной символики и не слышно громких речей. Пришедшие на пикет томичи молчат. Это гражданская акция, как дань памяти Анне Политковской. У портрета Анны цветы и зажженные свечи. Они гаснут от ветра и их снова зажигают. На главной Томской площади представители разных партий, общественных и правозащитных организаций, журналисты и просто горожане. Мария Кречетова.
Мы просто чисто по-человечески хотим помянуть Аню. То есть Аня была очень важным человеком. Она защищала обиженных и оскорбленных. Она защищала страдающих людей в России, которых очень много. Мы хотим помянуть и мы хотим показать, что, в общем-то, не у всех еще атрофировалось нравственное чувство, как у нашей власти, у нашего президента.
Помнить Анну, не быть равнодушными и добиваться, чтобы ее убийц нашли. Именно это хотят сказать организаторы акции памяти. Иван Тютрин, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта.
Это очень важно, мне кажется, для нашего общества как-то внятно отреагировать на то, что произошло. В некотором роде, безусловно, это акция протеста, по крайней мере, для большинства из тех, кто здесь собрался. В общем-то, многие понимают, что это знаковое убийство, что оно является символом нового этапа развития России и, к сожалению, символом очень печальным.
Продлился пикет, вопреки плохой погоде, больше часа.
Из Томска передавала наш корреспондент Мелани Бачина. Акция памяти Анны Политковской, которую убили 40 дней назад, прошла в среду в Самаре. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарцы, участвовавшие в акции, говорили, что не верят в то, что будут найдены организаторы убийства журналистки, говорит Наталья Куликова.
Я уже даже не знаю, что ждать. Ну, коли по горячим следам быстро все не получилось, так и что потом расследовать.
Удивляет, что президент России Владимир Путин не поспешил выразить соболезнования сразу после убийства Анны Политковской, считает член Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Александр Андреев.
Мне кажется, должен был силовиков собрать. Все-таки корреспондент такой, который работал и в горячих точках. И поэтому, мне кажется, что-то он должен был сказать. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
Полдень в Самаре правозащитники провели одиночные акции гражданского неповиновения. Правозащитник Ольга Рябова.
В общем, конечно, плохие люди это сделали. И сейчас скрывают. Так что там все покрыто мраком и никогда, наверное, правду не скажут.
В 2 часа дня в Мичуринском сквере состоялся стихийный митинг в знак солидарности с журналистами и общественными деятелями, преследуемыми за свою деятельность. Участники самарской акции в обращении потребовали от властей активизировать расследование обстоятельств гибели Анны Политковской.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что убийство Анны Политковской вызвало больше резонанс на Западе, а в России к нему отнеслись более равнодушно.
Это отразилось на отношении к прессе, причем главным образом, и очень обидно это, главным образом на Западе. Это стал вопрос номер один. Это сегодня вопрос номер один свобода российской прессы в связи с гибелью Ани. Это, на самом деле, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, чрезвычайно обидно, потому что нельзя создать список людей, которых раз в полгода убивают, чтобы на Западе знали, что у нас нет свободы прессы, на самом деле. Мне кажется, что здесь это это никак не отразилось. Здесь пока никаких изменений нет, потому что господин президент же сказал, что она не влияла на политику, а только ее смерть повлияла. Ну вот я не знаю, в чем она повлияла, ее смерть, а в том, что она не влияла на политику, это чистая правда. На его политику она не влияла.
Номер «Новой газеты», который вышел сразу после гибели Анны Политковской, был почти полностью посвящен ее работе. Там были опубликованы статьи журналистки, посвященные коррупции и дедовщине в российской армии, расследованиям терактов на Дубровке и в Беслане, а также репортажи из Чечни. На 40-й день после смерти Анны Политковской «Новая газета» публикует материалы, совсем не связанные с ее профессиональной деятельностью, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Выйдет номер, который будет в значительной степени посвящен ее памяти. Будут воспоминания об Ане и ее однокласснице. Такое человеческое измерение. Потом нас часто спрашивают, читатели интересуются, как себя чувствует ее мама, как она переносит эту страшную утрату. Поэтому будет такой короткий монолог лечащего врача Раисы Александровны Мазепы. И многих интересует судьба собаки Анны Политковской. Она же пса взяла такого, как оказалось, не очень здорового. В общем, короче говоря, с собакой тоже все в порядке. С ней работает профессиональный дрессировщик. Ну, в общем, пес пригрет, не брошен.
А что изменилось в газете после гибели Анны Политковской?
Работаем, продолжаем работать. Я не хочу говорить банальных вещей каких-то, но эти убийцы, они жизнь не остановили нашу.
На какой стадии находится расследование? И вот недавняя информация о том, что в Лондоне якобы пытались отравить бывшего ФСБшника Литвиненко, передавая ему какую-то информацию о гибели Анны Политковской. Это совершенно непонятная история.
Вот история с Литвиненко без комментариев, потому что я не знаю, как это оценить. Ну, если кто-то хочет заниматься пиаром на крови, ну, бог ему судья. Я не знаю, может, его действительно пытались отравить. Почему это связано с Политковской, мне трудно судить. Есть официально следствие, вы знаете, сформирована следственная бригада. По моим сведениям, в нее вошли высокие профессионалы. Следствие отрабатывает 3 версии основных, которые не озвучиваются. Это, опять же, в интересах следствия. Ну и параллельно идет журналистское расследование. Когда будут результаты, которые мы посчитаем возможным и нужным сообщить, мы обязательно сообщим.
Говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. В среду генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил журналистам, что расследование дела по убийству Анны Политковской идет плодотворно. Он сообщил, что российская прокуратура собирается сотрудничать с британской королевской прокуратурой для того, чтобы расширить возможности российских следователей в поиске следов убийц Политковской в Великобритании. О том, что следы преступления нужно искать в Лондоне, впервые заявил бывший офицер ФСБ, сейчас живущий в британской столице, Александр Литвиненко. Он утверждал, что его пытались отравить в одном из лондонских ресторанов, где его информатор передавал ему данные о возможных убийцах Политковской. Газета «Московский комсомолец» утверждает, что Литвиненко уже побывал в Москве и был допрошен следователями по делу об убийстве Политковской. Однако в Генпрокуратуре это опровергают. Одной из главных версий убийства Анны Политковской остается месть милиционеров из Нижневартовска. После ряда ее публикаций о преступлениях в Чечне одного из сотрудников милиции посадили за решетку на 11 лет. А двое оказались в международном розыске. На днях в Нижневартовске побывала следственная группа Генпрокуратуры, однако каких-либо комментариев после визита в этот город не последовало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хонсю, угрожает цунами. В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президент США Джордж Буш встретился в аэропорту Внуково с президентом России Владимиром Путиным. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А сегодня в 9 вечера после новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем – история жизни одной из ныне живущих голландских поэтесс. Это и множество других интересных культурных тем в европейском часе «Поверх барьеров». 9 вечера по Москве. Не пропустите. Мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы. Сегодня, напомню, 40 дней со дня гибели Анны Политковской. В память об убитой журналистке мы повторяем отрывок из программы двухлетней давности, программы «Час прессы» с ее участием. В этой программе Анна Политковская дискутировала с обозревателем «Московского комсомольца» Михаилом Ростовским, автором статьи «Защита Путина». В этой статье, в частности, были такие слова, цитирую. «Анна Политковская в своей выходящей сейчас в Англии книге обрушилась на ВВП чуть ли не с площадной бранью и потребовала досрочных президентских выборов. Но вот насколько это продуктивно – осыпать лидера России оскорблениями? Политковская может сколько угодно призывать ВВП добровольно уйти в отставку, но он этого никогда не сделает. Путин получил от избирателей мандат на управление страной до 2008 года». Конец цитаты. Послушайте фрагмент дискуссии, которую вела моя коллега Елена Рыковцева.
Вы в грубой форме, Анна, как пишет «Московский комсомолец», призываете Путина уйти, то есть призываете нарушить закон, как опять-таки вот замечает «Московский комсомолец». Вы разъясните, пожалуйста, суть этой вашей позиции, потому что книгу не все читали, она только что вышла.
Вы знаете, здесь есть проблема «Московского комсомольца», в принципе, дезинформации, которую они передают, потому что никакой площадной брани, естественно, не было, потому что я даже, и, собственно, и не ругаюсь.
И слов таких не знаете?
Нет, я слова эти слышала регулярно и являюсь категорическим их противником, не в этом дело. Дело в том, что вы знаете и о книжке, и о интервью, которые сопровождали выход, только в переводе «Инопресса». Вы в оригинале не читали, я так предполагаю. Если бы вы читали, вы бы поняли, что нет, это
давайте
брани.
Давайте сразу спросим, Михаил, не читали в оригинале? Вот просто сразу, чтобы...
Нет, конечно.
Не читали.
Это все обратный перевод, который я тоже прочитала в «Инопресс». Это вот такой кусочек в РИА Новостях издается. Переврано все. Ну, это, видимо, плохие переводчики. И вы, наверное, так и прочитали. Но дело в том, что если вы меня спросите, за досрочный или не за досрочный, я не считаю, что Путин дальше, после Беслана, может управлять страной. Он оказался очень дурным менеджером. И выход из этого положения только один, если Путин перестает быть этим главным менеджером. И в самом деле, после Беслана, речь может идти не о том, от кого надо защищать Путина, а от кого надо защищать страну. Беслан все изменил, к сожалению. Президенты все-таки приходят и уходят. И нет в этом такого катастрофизма, о котором заявляет московский комсомол.
Но они, как правило, в срок уходят. Приходят.
Иногда уходят и не в срок. И ничего в этом страшного не существует. Потому что нам надо себя защищать. Наших детей и внуков, чтобы они выжили. Чтобы не случилось следующего теракта. Давайте говорить о том, что этот теракт может коснуться вот просто каждого человека. И поэтому нам надо заботиться о самих себе, а не о том, чтобы спасти Путина от либералов, ультралибералов, от брани. Вы знаете, мне кажется, вы, как Михаил, представитель своей газеты, автор этой статьи, вы человек из той самой оппозиции, которую сейчас... Якобы оппозицию создает, как вы знаете, администрация президента, оппозиционная партия внутри нас самих, которая будет чистить нас изнутри. Да? Якобы такой вот внутренний очиститель, внутренний санитар, который, как говорят, будет, смешно, конечно, возглавлять ГРЭФ плюс там Степашин. Мне кажется, эта вот статья во многом... манифест, может быть, этой новой смешной оппозиционной внутренней партии. Я искренне сожалею, что вы оказались в такой смешной позиции. Ну, что делать?
А теперь слово Михаилу Ростовскому, совершенно
логично.
Во-первых,
я хотел бы сделать одно небольшое уточнение и вот прочитать дословную цитату из моей статьи. «Анна Политковская, выходящая сейчас в Англии книги, обрушилась на ВВП чуть ли не с площадной бранью». То есть, еще раз подчеркиваю, обрушился на ВВП не с площадной бранью,
а
здесь вставлено чуть ли.
А что это такое?
Это немного меняет смысл.
Ну, все-таки, что это такое чуть ли не площадное? Это какое слово?
Так вы, по-моему,
да
сравнивали...
Вы приведите пример... Нет, ну просто мне интересно.
Вы сравнили,
может быть, не знаю такую лексику.
Владимира Владимировича с гоголевским персонажем Акакия Макаревича.
Разве это площадная брань? Это Гоголь?
Вы слушали отрывок из программы «Час прессы», программа двухлетней давности, в ней участвовала Анна Политковская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит важная, я бы сказал, глобальная тема. В Стамбуле в эти дни можно увидеть плакаты с изображением мусульманина, пожимающего руку человеку в европейском костюме. Там проходит очередная конференция «Альянс цивилизаций», созванная по инициативе Испании и Турции, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В Стамбуле собрались известные политики, бывшие главы 20 государств и правительств, ученые и религиозные лидеры. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем выступлении призвал к восстановлению доверия между христианским Западом и мусульманским Востоком. Необходимость налаживать мосты между мусульманами и Западом еще никогда не была такой острой. Взаимное недоверие достигло пика на всех уровнях. Ни Библия, ни Коран или Тора не являются причинами увеличивающегося раскола. Проблема кроется не в вере, а во взаимоотношениях между представителями различных религий. По мнению экс-президента Ирана Мухаммеда Хатами, примирение цивилизаций невозможно без решения арабо-израильского конфликта. Ярчайший пример разногласий – израильско-палестинский конфликт, который вместе с военными интервенциями Запада в Ирак и Афганистан усиливает растущее чувство возмущения и недоверия, омрачающее отношения между двумя самыми многочисленными на планете общинами. Пока палестинцы будут жить в условиях оккупации и подвергаться унижениям, а израильтяне становиться жертвами террористических актов, обстановка во всем мире будет оставаться напряженной. По мнению премьер-министра Турции, лидера правящей исламистской партии Реджепа Эрдогана, медленный ход реформ в некоторых мусульманских странах приводит к резкому росту в них экстремистских настроений. Низкое экономическое развитие большинства мусульманских стран, бедность населения и нежелание решать многие насущные экономические проблемы порождают экстремизм. Этому активно способствуют правящие партии, которые не дают возможности участвовать в политической оппозиции в общественной жизни страны. Архиепископ из ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, предупредил о тяжелых последствиях, которые могут иметь направленные на разжигание межрелигиозной вражды заявления, распространенные средствами массовой информации. В прошлый раз форум «Альянс цивилизаций» был собран, чтобы помочь урегулировать скандал, связанный с публикацией карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. Форум будет работать до конца этой недели. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире первая часть рубрики.
После триумфальной победы на выборах в Конгресс демократы начали во вторник распределение руководящих постов в Сенате и Палате представителей. Положение в законодательной иерархии прямо определяет политическое влияние в стране. Поэтому наблюдатели предрекают первые открытые столкновения среди видных демократов, выступавших до сих пор единым предвыборным фронтом. Слово Алану Давыдову.
Через неделю после победы на выборах в Конгресс сенаторы-демократы определили своих лидеров, а соответственно и лидеров влиятельной верхней палаты в следующем созыве Конгресса, начинающем работу в январе. Лидер демократического меньшинства в нынешнем Сенате, Гарри Рид из штата Невада, избран лидером теперь уже сенатского большинства. Он представитель умеренных взглядов и, как считают, умеет найти компромисс с оппонентами как демократами, так и республиканцами. На пресс-конференции сразу после голосования Гарри Рид обрисовал программу своей партии. «Америка сделала свой выбор, и мы должны делать все, чтобы вести страну вперед. Мы намерены действовать в духе межпартийного сотрудничества, открыто и результативно. Мы хотим обеспечить безопасность наших граждан дома и за границей. Будем сражаться за американский средний класс, который сейчас буквально в тисках. Богатые богатеют, а бедные становятся еще беднее. Нам следует что-то делать с системами здравоохранения и образования, а также ослабить налоговое бремя, которое испытывает средний класс». По словам Гарри Рида, он будет стремиться к тому, чтобы вернуть законодательному органу большую независимость в отношениях с Белым домом. «Считаю своей задачей восстановить роль законодательной ветви власти, которую отцы-основатели Соединенных Штатов считали важной частью системы сдержек и противовесов. При этом мы не будем обращаться с оказавшимися в меньшинстве республиканцами так, как они обращались с нами, когда в меньшинстве были мы». Отвечая на вопрос о том, намерен намерены ли демократы прибегнуть к бюджетному давлению на Белый дом, требуя изменения иракской стратегии, сенатор Рид заметил, что сейчас не время угрожать республиканской администрации и что демократы не исчерпали иных способов взаимодействия с президентом Бушем. Голосование по определению лидеров демократического большинства в Палате представителей назначено на четверг. Ожидается первое после выборов открытое столкновение мнений ведущих демократов. Нэнси Пелоси из Калифорнии, которая займет место спикера Палаты, предлагает на влиятельное место лидера большинства своего союзника, конгрессмена из Пенсильвании Джона Мёрто. Мёрто, ветеран Вьетнамской войны и сторонник немедленного вывода американских войск из Ирака, немало сделал, чтобы демократическая партия получила дополнительные голоса избирателей. Однако ряд общественных групп возражает против кандидатуры Мёрто на пост лидера большинства в Палате представителей, припоминая ему поступки, которые, как они считают, противоречат этике конгрессмена.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник, на следующий день после того, как американский представитель в ООН заявил, что Россия ставит препятствия на пути проекта резолюции, которая поможет блокировать ядерную программу Тегерана, стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили частицы плутония и обогащенного урана в одном из иранских ядерных хранилищ. Вдобавок, президент Ирана провозгласил, что международное сообщество готово принять его страну в качестве ядерной державы. Остаются ли у западных экспертов сомнения относительно намерений Тегерана? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Цель МАГАТЭ – найти прямые улики, указывающие на существование подпольной военной ядерной программы. Они пока не обнаружены, но при этом эксперты Международного агентства по атомной энергии говорят, что Тегеран не выполняет своих обязательств согласно договору о нераспространении ядерного оружия, требующих от него полной отчетности о том, что происходит в ядерных лабораториях. Иными словами, МАГАТЭ предупреждает ведущие столицы в единственно доступной для него дипломатичной форме о вероятности того, что Иран работает над ядерным оружием. А можно предположить, так сказать, невинное происхождение этих следов плутония и обогащенного урана на иранских ядерных объектах? На мой взгляд, это маловероятно, поскольку в таком случае единственным объяснением может быть удивительная безалаберность партнеров Ирана, сотрудничающих с ним в строительстве атомных реакторов. Более реалистичной, мне кажется, версия, заключающаяся в том, что Тегеран не только занимается обогащением урана, но и проводит эксперименты с плутонием. Как вы считаете, как далеко будут готовы пойти Вашингтон и его европейские союзники, если Россия сейчас откажется поддержать европейский проект резолюции, предусматривающий запрет на сотрудничество с Тегераном в области ядерных и ракетных технологий? Перспектива российского вето в Совете Безопасности, скорее всего, вынудит европейские столицы и Вашингтон действовать вне рамок ООН. Они вполне могут ввести, скажем, индивидуальные или коллективные ограничения на сотрудничество с Тегераном. И последние выводы экспертов МАГАТЭ придадут им решимости. Мне кажется, что некие санкции могут быть введены уже в недалеком будущем. В том, что касается силовых акций, то говорить о них пока преждевременно. Это был американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Я возвращаюсь к главной теме этого часа нашей программы и сегодняшнего дня. 40 дней назад была убита журналистка Анна Политковская. Ход следствия о том, как коллеги вспоминают погибшую журналистку, версии случившегося, обо всем этом слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве, не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, важная европейская, польская политическая тема, панорама новостей и культуры, и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хонсю угрожает цунами. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Список этих людей под заголовком «Враги нации» с прямой угрозой в их адрес появился недавно на одном из экстремистских сайтов. Президент США Джордж Буш встретился в аэропорту Внуково с президентом России Владимиром Путиным. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли трое российских военных. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность в России. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. За независимость от Грузии по официальным южно-осетинским данным проголосовали 99,9% избирателей, за действующего президента Эдуарда Кокойты 98%. Большинство заложников, захваченных во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Неизвестно, однако, сколько заложников остаются в плену и есть ли пострадавшие. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, возможно, возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к главной мемориальной теме сегодняшнего дня. 40 дней назад в Москве была убита известная журналистка Анна Политковская. Расследованием убийства занимается следственная группа Генеральной прокуратуры. Сегодня генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Государственной Думе, также упоминал об этом расследовании. Но будут ли найдены убийцы Политковской? Именно этот вопрос задал прохожим на улицах Москвы наш корреспондент Максим Ярошевский.
В наше время, думаю, что нет. Такова система организации. Плохо работает. Если бы эти люди, которые занимаются этим делом, несли ответственность за организацию все это дело, если бы законы были очень жесткие, тогда было бы. А поскольку эти законы все скользящие, они откупятся спокойно вообще, все это дело прикроют. Примеров полно по этому делу.
Думаю, что нет. Потому что у нас никакие убийства не раскрываются. Ну, таких заказные политические убийства.
Не знаю, наверное, нет. Потому что трудно найти.
Не уверен. Потому что кругом коррупция. Ну, за что журналиста убили? За ее деятельность. Это не политика, а просто кому-то не угодно было, что она сказала, и решили отомстить. Но милиция обязана искать. Ну, если убийство сделано было такими, как говорят, наемными убийцами, то очень трудно будет это расследовать. Наверное, так я понимаю.
Сомневаюсь. У нас все убийства Старовойтова вот убили, такого человека. Ну, вы скажите, пожалуйста, раскрыли. Мне кажется, что это все идет ФСБ вот оттуда, а не какие-то там то, что нам на уши вешают, то, что там какие-то неприятели, у нее там чеченцы были, о которых она писала. Я лично считаю, что у нас все исходит от ФСБ, вот этих, от этих всех органов, увы, к сожалению. Бесполезно, у нас ничего не будет вообще хорошего.
Не будет. Вообще убийства у нас не раскрыты. Вот система плохо работает.
Нет, ну это политический заказ. Лисева раскрыли, Холдова раскрыли, так и все будет.
Понятно, честно говоря, вряд ли. У нас ни одно политическое убийство не было раскрыто.
Нет, ни одно убийство еще не было раскрыто. Политическое, конечно. Мне трудно ответить на этот вопрос, но судя по тому, что я прочитала об этом, то, скорее всего, это связано с людьми, которые очень высоко сидят.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто? Максим Ярошевский для радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости культуры. Их подготовил и представит Иван Толстой.
Британские кинокритики почти единодушно отмечают прекрасную игру Дэниела Крейга, сыгравшего роль Джеймса Бонда в новом фильме «Казино Рояль», премьера которого состоялась во вторник вечером в Лондоне. На премьере 21-го фильма «Бондианы» присутствовала королева Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский. Фильм поставлен по первому роману Яна Флеминга об агенте британской разведки. В нем отсутствуют некоторые персонажи. Секретарша мисс Манипенни и создатель шпионов техники «Мистер Кью», появившийся в более поздних книгах Бондианы. До выхода фильма на экраны актера Дэниела Крейга много критиковали за отход от духа и смысла образа агента 007. Однако результат примирил критиков с работой Крейга. Лауреатами американской премии «Клюге», присуждаемой за гуманитарные исследования, стали историки Джон Хоуп Франклин и Юй Инши. Награду называют Нобелевской премией для гуманитариев. Каждый из лауреатов получит по $500,000. 91-летний Джон Хоуп Франклин считается одним из крупнейших афроамериканских ученых. Его работа «От рабства к свободе» 1947 года остается классическим текстом по истории негритянского населения на территории США. Франклин – заслуженный профессор в отставке университета Дьюк, Северная Каролина. 76-летний Юй Инши родился в Гонконге и стал известен своими исследованиями неоконфуцианства. До 2003 года Инши преподавал в Принстонском университете. Премия учреждена в 2000 году медиамагнатом Джоном Клюге. Он передал библиотеке Конгресса $73 миллиона. Этот фонд используется для поощрения выдающихся исследователей, работающих в тех областях знания, за которые не вручаются Нобелевские премии, то есть историков, философов, социологов, антропологов, лингвистов, религиоведов, политологов, критиков. В этом году премию вручили в третий раз. Неизвестные фотографии тела Че Гевары впервые представлены публике на выставке в столице Чили, Сантьяго. Кадры были сделаны в октябре 1967 года, сразу после убийства 39-летнего легендарного революционера солдатами в боливийской деревне Валле-Гранде. Один из фотографов, допущенных к съемке, Фредди Альборта, опубликовал впоследствии несколько снимков, но 65 остались в его архиве. Теперь, после смерти фотожурналиста, наследники решили обнародовать всю серию. По случаю президентских выборов во Франции 2007 года компания «Шевелот» выпустила бильярдные шары с портретами кандидатов. Фотографии политических деятелей размещены на 14 шарах, при этом шар-биток, которым начинают игру, оставлен чистым. Шар под номером 8, который последним отправляется в лузы, окрашен в черный цвет. Разработчики игры попытались сохранить баланс. На шарах представлены и левые, и правые кандидаты, в том числе Сегален Рояль и Николя Саркози.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит важная европейская политическая тема. В Польше обсуждают результаты прошедших в минувшие выходные выборов в местные органы власти. Они ожидались с нетерпением, так как только голосование могло показать реальное настроение в польском обществе. И хотя окончательные результаты известны далеко не во всех избирательных округах, первые итоги уже можно подвести, и это делает мой коллега Ефим Фиштейн.
После года правления правоконсервативной коалиции, возглавляемой братьями Лехом и Ярославом Качинскими, польские избиратели должны были выразить к этому правлению более или менее однозначное отношение, поддержать или отвергнуть его в пользу оппозиции. При этом напомню, что речь шла не о парламентских, а о местных выборах. Иными словами, борьба велась за должности мэров крупнейших городов и глав правления городов размером поменьше, а также за места в органах городского самоуправления. Скажу сразу, что однозначного результата эти выборы не дали. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Право и справедливость» одержала победу в выборах в районные и городские советы, прежде всего небольших городов, в то время как оппозиционная либеральная гражданская платформа, которая объединила свои усилия с польской крестьянской партией, будет иметь больше депутатов в воеводских или областных советах. Обе партии заявляют о своем успехе. Сотрудничество с гражданской платформой не только не повредило польской крестьянской партии, а наоборот. Стало ясно, что в деревне можно выигрывать в союзе с гражданской платформой. И это отличный прогноз на будущее.
То есть добрая и интересная прогноза на будущее.
Заявил лидер гражданской платформы Дональд Туск. В свою очередь, спикер Сейма, один из лидеров «Права и справедливости» Марек Юрек, высказал уверенность в том, что результаты выборов закрепили позицию его партии в регионах.
Дуже взмоцнение «Права и справедливости».
«Права и справедливость» сильно укрепила свою позицию, например, в воеводских советах.
Воеводских.
Сказал Юрек. Больше всего эмоций вызвала борьба за пост мэра польской столицы. Еще несколько месяцев назад казалось, что исполняющий обязанности мэра бывший премьер Польши Казимир Марцинкевич, который является членом «Права и справедливости», выиграет выборы без труда. Однако в результате голосования вышло, что он опередил свою ближайшую конкурентку из гражданской платформы, бывшего председателя Нацбанка Ханну Гранкевич-Вальц, менее чем на 4%. В Варшаве состоится второй тур, в котором решающее значение будет иметь то, кого поддержит кандидат, занявший третье место, лидер польской социал-демократической партии и бывший спикер Сейма Марек Боровский. Боровский сразу же исключил поддержку для «Права и справедливости».
На певно попарче ПИСу не входит в игру, то могу поедить ясно.
О поддержке для «Права и справедливости» не может быть и речи. Я говорил перед выборами, что партия «Права и справедливость» должна отойти от власти и поддерживаю эти слова. Однако это не означает, что я автоматически поддержу гражданскую платформу.
Natomiast to nie znaczy automatycznego poparcia dla platformy.
Заявил Марек Боровский. Лидер гражданской платформы Дональд Туск заявил, что будет разговаривать с Боровским о поддержке для Ханны Гранкевич-Вальц, что пришлось не по душе ряду политиков партии, которые заявили, что правые либералы не должны разговаривать с посткоммунистами ни о каком сотрудничестве. Сами кандидаты на пост мэра Варшавы неожиданно нашли, что имеют с Марком Боровским много общего. Об этом говорили и Казимир Марцинкевич, и Ханна Гранкевич-Вальц. Неожиданностью нынешних выборов стали крайне слабые результаты двух других коалиционных партий – самообороны и особенно консервативной лиги польских семей, чей кандидат на пост мэра Варшавы Войцех Вижейский набрал в столице только 0,5% голосов. В свою очередь, неожиданно высокую позицию, третье место в муниципальных выборах, получили объединенные левоцентристы Союз левых демократов, Социал-демократическая партия, Уния труда и Демократическая партия. Оказалось, что неожиданный на первый взгляд союз посткоммунистов из Союза левых демократов и бывших активистов солидарности из Демократической партии принес позитивные результаты. В Польше наряду с правом и справедливостью и гражданской платформой появилась третья значительная политическая сила.
То поразумение сдало экзамен.
Наша коалиция сдала экзамен, чему свидетельство результата муниципальных выборов. Конечно, из этого нужно будет делать выводы, что касается будущего политического сотрудничества. Заявил лидер демократической партии Януш Анишкевич. Местные власти имеют в Польше большое значение, высокий уровень независимости от центра, поэтому политики придают муниципальным выборам огромное значение. По мнению специалистов, например, в Варшаве избирательная кампания только начинается. Второй тур 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Даже не ожидая окончательных результатов по Варшаве и ряду других оспариваемых регионов, можно сказать следующее. Правящая правоцентристская коалиция в этих выборах не только не была сметена со стола, но в целом сохранила свои позиции. Ее популярность вследствие постоянных раздоров, в частности между доминирующей партией «Право и справедливость» и вздорной самообороной и Лигой польских семей, несколько поблекла, но не исчезла вовсе. Если проводить сравнение с другими государствами региона, то такого резкого спада общественной поддержки, какой, скажем, наблюдается в Венгрии спустя год после победы социалистов на выборах, в Польше нет и не предвидится. Многие утверждают, что правая коалиция в Варшаве в значительной мере обязана своей популярностью жесткой, бескомпромиссной позицией, которую она занимает по многим вопросам деятельности Европейского Союза. В Брюсселе братья Качинские воспринимаются как жупел и угроза европейскому единству. Однако у себя на родине они своей непреклонностью завоевывают дополнительные очки. По результатам этих выборов либеральной оппозиции вряд ли удастся заставить нынешнее правительство сойти с твердого курса на возрождение права, законности и морали в стране. Тем более, что, несмотря на несколько хаотичные и нестандартные методы руководства страной, народное хозяйство Польши продолжает расти вполне приличными темпами 5 и более процентов в год, а инвесторы продолжают с неизбывной охотой вкладывать в Польшу свои капиталы.
Над темой работал мой коллега Ефим Ферштейн. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хансю, угрожает цунами. В России проходит Частично прошли уже акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президент США Джордж Буш встретился в аэропорту Внуково с президентом России Владимиром Путиным. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игровых зон. Первые могут создаваться в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игровые зоны второго вида числом не более 4 предполагается разместить в районах, свободных от проживания людей. По планам закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года, говорит председатель государства. Борис Грызлов.
Фактически это предложение игорному бизнесу построить 4 новых города. То есть это будут территории не освоенные, и фактически это будут новые города, в которых будет сосредоточен игорный бизнес. Предположительно, 2 таких территории будут в европейской части, одна в Сибири, одна на Дальнем Востоке.
Места, где будут расположены игровые зоны, в законопроекте не определены. Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгения Федорова, предложения на эту тему уже существуют.
Есть предложение о создании горных зон в Калининградской области, на юге Российской Федерации, в районе Байкала. По четвертой зоне пока вот такого окончательного решения или предварительно окончательного я еще не видел.
Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов закона, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Максимальная скидка в соответствии с законом может быть коэффициент 0,5 или 50%. Каждый год на 5% скидка идет, то есть это нужно 10 лет. И если в нынешнем законе такого результата достичь крайне сложно, потому что сменив автомобиль, мы снова возвращаемся в исходное положение. А приняв поправку, мы большинству граждан, которые вводят автомобили, не нарушая правила, не создавая страховых случаев, такую возможность предоставим.
Российский концерн «Газпром» и итальянская компания «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили представители российской стороны. В соответствии с ним «Газпром» получит возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок, третий по величине в Европе после Великобритании и Германии. По планам объемы поставок будут поэтапно увеличиваться примерно до 3 миллиардов кубометров в год к 2010 году. Соглашение также предусматривает продление действующих контрактов на поставку российского газа в Италию до 2035 года. Трудовые мигранты в России с 1 января 2007 года будут лишены права торговать алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также лекарствами, сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, комментируя решение правительства о регулировании трудовой миграции. Кроме того, по его словам, в первом квартале 2007 года трудовые мигранты могут составлять не более 40% торгующих на рынках и в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Затем, по словам министра, их доля будет сведена к нулю. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий увеличение ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет рассчитываться в зависимости от размера заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получает только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч и не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Семь из крупнейших инвестиционных банков мира объявили о планах создания в 2007 году новой общеевропейской системы торговли акциями компаний. Американский Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, немецкий Deutsche Bank, а также швейцарский UBS и Credit Suisse, на долю которых сегодня приходится половина объема торгов акциями на фондовых биржах Европы, намерены создать специальную компанию, название которой, как и распределение финансирования между банками-акционерами, пока не определено. В ноябре 2007 года вступает в силу новая директива Европейского Союза, предусматривающая формирование единого общеевропейского рынка финансовых услуг. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние двух французских энергетических компаний – государственной «Газ де Франс» и «Суэц», о котором было объявлено в феврале этого года. Положительное заключение комиссия вынесла после того, как обе компании согласились продать свои подразделения в Бельгии, где на рынке тепловой и электроэнергии новая компания стала бы абсолютно доминирующим участником, и частично во Франции, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства. В результате сделки, объем которой превышает 55 миллиардов долларов, возникает крупнейшая энергетическая компания Европы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 18 копеек, курс на четверг 34,17. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», ее вторая часть. Я передаю микрофон корреспонденту «Свободы» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытке американской церкви найти общий язык с единоверцами-геями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Углеродно-безопасный, так можно перевести словосочетание «carbon neutral», провозглашенное словом года Оксфордским словарем американского английского. Не отличающееся стилистической элегантностью, это словосочетание победило благодаря исключительной политической и экологической корректности обозначенного им понятия. К углеродно-безопасным относят себя Ал Гор, Роллинг Стоунс, Руперт Мёрдок. Они, например, вычисляют, сколько углеродных выбросов приходится на их душу, и пытаются нейтрализовать личный вклад в парниковый эффект, инвестируя в энергосберегающие технологии или, скажем, высаживая деревья. Авторы словаря своим выбором слова года отметили возрастающее влияние экологического движения в США. Если хотите на 70% увеличить шансы дожить до 85 лет и на 55% шансы дожить до этого возраста в полном здравии, ешьте меньше. Причем этот рецепт действует и для тех, кому уже за 50. По крайней мере, об этом свидетельствует беспрецедентный, почти 40-летний эксперимент, во время которого врачи наблюдали за группой из 6 тысяч американцев. Самым опасным для продолжительности жизни фактором оказался излишний вес. Высокое давление, высокий уровень глюкозы в крови, курение, алкоголь, больше 3 фужеров вина в день, неполное среднее образование и отсутствие семьи также отнимают годы жизни. Картина «Дети с тележкой», принадлежащая музею в городе Толедо, штат Огайо, была украдена во вторник во время ее транспортировки. Она должна была экспонироваться на выставке в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма среди шедевров испанского искусства 4 веков. Подробности исчезновения работы неизвестно. Она была застрахована на сравнительно небольшую сумму в миллион долларов. Страховая компания предложила 50 тысяч наградных за информацию о местонахождении картины. А ее владелец, Толедский музей, предупредил похитителей, что они не смогут продать ворованное полотно. Во вторник американская католическая церковь выступила с крайне необычной для себя инициативой, протягивая руку примирения тем, кого она до сих пор считала погрязшими в грехе – гомосексуалистам и лесбиянкам. Участники конференции католических епископов одобрили тезисы, определяющие новаторские основы отношения церкви к католикам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Рассказывает Ян Рунов.
Суть позиции американских епископов в том, что гомосексуалисты и лесбиянки не отвергаются церковью, имеют право на пасторское внимание, но однополая любовь, как и супружеская измена по католическим канонам, остаются греховными. Как считает епископ Артур Сарателли, глава комитета, работавшего над документом с 2002 года, гомосексуальный акт не может считаться естественным и моральным, поскольку не соответствует природному инстинкту продолжения рода. Вопросы секса будоражат католическую церковь в последнее время особенно остро, так как все чаще возникают скандалы, связанные со священниками-педофилами, и широко обсуждается проблема регистрации однополых браков. В новом руководстве поясняется, что гомосексуалисты и лесбиянки не сами выбирают свою сексуальную ориентацию, что грешна не врожденная склонность к гомосексуализму, а грешно удовлетворение такого желания. Истинно верующий католик обязан воздерживаться от однополого секса, хранить целибат, никому не рассказывать о своих сексуальных желаниях, кроме очень близких друзей и членов семьи. В то же время епископы подтвердили, что католическая церковь против однополого брака, против однополого партнерства и против усыновления или удочерения детей гомосексуалистами и лесбиянками, и что открытые геи не должны быть в священнослужении и в монашестве. Новый документ не удовлетворил ни христианскую общественность Америки, ни лидеров движения за права католиков-геев. Сэм Синнет, президент организации Dignity USA, представляющий интересы групп католиков-геев, заявил, что попытка двойственного, но на самом деле ортодоксального и предвзятого подхода лидеров американского католицизма к этой проблеме еще больше оттолкнет католиков, гомосексуалистов и лесбиянок от церкви. А профессор теологии и философии в реформистской теологической семинарии в Шарлотте, штат Северная Каролина, Гарольд Браун сказал: «Похоже, епископы отошли от фундаментальных принципов христианской церкви. Конечно, любой человек может прийти в церковь и не должен быть отвергнут церковью, но пастор обязан наставить прихожанина на путь исправления, отказа от греха, а не принимать его таким, каким он есть». Так считает Гарольд Браун, профессор теологии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рождественский подарок намерен преподнести своим поклонникам Матисьяху, ставший первым среди правоверных евреев-хасидов певцом в стиле регги и рэпа. Впрочем, Матисьяху своим творчеством, по его словам, пытается донести высшие истины. Песня из его рождественского альбома «Иерусалим». Been traveling from state to state, and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be. Them want us to give up our milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, me thank forget you.
Этот странный мультикультуралистский музыкальный феномен завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о многочисленных законопроектах и проблемах, которые сегодня рассматривала Государственная Дума России. Наши постоянные рубрики, другие интересные темы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио.